Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех наших слушателей. Быстренько напоминаю про приложение, которое, надеюсь, вы уже скачали, про телеграм-канал, на который, надеюсь, вы уже подписаны, про наши онлайн-видеосервисы, которые, я надеюсь, вы уже смотрите. Там можно посмотреть, там можно написать комментарий. Комментарий также можно нам написать в бот в телеграме или в приложении. В общем, вариантов много. Можно позвонить нам в студию. Московский телефон 95-95-912. Много любопытного в эти полчаса. Ближневосточные визиты президентов за последние недели. Это прям вещь такая очень примечательная. Мы будем же обсуждать, каким будет и чего ожидать от визита президента России Владимира Путина в Иран. Прям Тегеран 22 получается. Вопросов для обсуждения много. Некоторые из них в прямом смысле слова вопросы жизни и смерти. Вместе с президентом в столицу Ирана из России отправляются вице-премьер Новак, спецпредставитель по Ближнему Востоку Богданов, начальник ГРУ генштаба Костюков, помощник по Сирии Лаврентьев. Помимо продолжающегося процесса по урегулированию ситуации в Сирии, давайте об этом тоже не забывать, этот момент все еще требует пристального внимания, есть еще более свежая проблема вывоза зерна из украинских портов. Останинский формат, кстати, впервые за 2 с лишним года пройдет в очной форме, и ключевой еще будет двусторонняя встреча президентов России и Турции. Владимир Путин и Тайип Эрдоган будут общаться. По итогам, кстати, саммита, в целом саммита трехстороннего, уже будет совместное заявление, проект которого подготовлен и практически согласован. Вот чего ожидать, что будет, что любопытного, что интересного, будем разбирать подробно. На связи со студией «Радио Спутник» Александр Вавилов, профессор дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук. Александр Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Александр Иосифович, расскажите, пожалуйста, у вас какие ожидания от встречи, вот от заявления по Ближнему Востоку? Чего лично вы ожидаете, что там прям точно будет?
Ну, у меня ожидания достаточно продуктивные и достаточно оптимистичные. Почему? Потому что кроме нас в астанинском формате, все остальные участники ближневосточной политики, как местные, так и международные, они все проявили фактически свою беспомощность. Почему? Потому что, во-первых, двойственная политика, во-вторых, нет возможности общаться со всеми участниками ближневосточных проблем, ближневосточных кризисов. И поэтому фактически надежда на выход из тех сложностей, которые переживает этот регион уже долгие годы, десятилетия, фактически они связаны только с Россией, с союзниками, с партнерами России, которые предлагают конструктивные варианты. Причем ведь самое-то главное, что сама жизнь, она лучший критерий истины, сама жизнь подсказывает и показывает, что эти варианты, они наиболее дееспособны и наиболее жизнеспособны. И вот сейчас астанинский формат будет проходить в Тегеране, как вы правильно сказали, впервые после пандемии в очном режиме. И я, откровенно говоря, ожидаю, что там будут достаточно конструктивные предложения, зафиксированные конструктивные программы. Почему? Потому что с самого начала мы говорили о том, что сирийское, в частности, урегулирование, один из старейших, фактически ведь сирийский конфликт, это старейший конфликт, самый продолжительный в 21 веке.
Я думал, вы скажете, вот за последние 2500 лет, потому что там можно и так подвести.
Вот. Уже 12-й год длится. И пытались одно, другое, третье предпринять какие-то шаги, но более конкретного и более результативного варианта, кроме как астанинский формат предложил, чтобы сирийцы сами договаривались без вмешательства, без навязывания каких-то рецептов, сами договаривались и прекратить, и поддерживать те или иные стороны для того, чтобы их, что называется, опять же, толкнуть между собой. Нет, не хотят. Западники не хотят этим заниматься. Ну, тогда, значит, придется астанинскому формату заниматься. И вот они как раз-то и в Тегеране-то и будут обсуждать эти вопросы.
А я вот, Александр Ильич, я вот прошу прощения, может быть, не совсем четко понял, в Тегеран приедут представители самой Сирии, потому что заявляется это как встреча с Эрдоганом и с представителями Ирана, президентом Раиси, аятоллой Али Хамини.
Да. Совершенно правильно. Но, тем не менее, министр иностранных дел Сирии, он тоже приехал в Тегеран. Он приехал. Угу. Он будет присутствовать, если не на всех встречах, встречи будут в закрытом формате, конечно, слишком деликатные проблемы, слишком деликатные вопросы, но тем не менее, без его присутствия многие вопросы просто достаточно будет трудно решить. Зачем?
Александр Ильич, как оцениваете вот относительно недавние, ну, как сказать, усложнение, ужесточение позиции самой Турции, которая, ну, уже прям откровенно пытается эту свою третью, уже, если я правильно помню, военную операцию, ну, пока только запланировать. Заявили про нее очень громко. То есть, что фактически своих военных завести на чужую территорию, чужой страны, другой страны, да, отодвинуть, да, вот эту линию соприкосновения, создать, да, буферную зону?
Да, вот мы как раз, позиция наша достаточно ясно, достаточно четко была заявлена и по линии Министерства иностранных дел, и по линии непосредственных контактов с Эрдоганом. И она будет наверняка обсуждаться и подтверждаться во время встречи Владимира Владимировича с Эрдоганом. Позиция стоит в том, как вы правильно высказали совершенно, что подобного рода затеи, не боюсь этого слова, именно затеи, подобного рода затеи достаточно опасны для нынешней ситуации. Они могут внести дополнительный осложняющий и взрывоопасный элемент в ситуацию и создать дополнительные препятствия для поиска политического решения конфликта. А сама жизнь подсказывает верность нашего подхода, который состоит в том, что сирийский конфликт военного решения не имеет. Американцы сначала были пыжились, надувались, вот там будем помогать, и сейчас помогают, и сейчас раскол вносят. Но тем не менее, на официальном уровне признают нашу правильность в нашем подходе. А именно, нужно садиться за стол переговоров и заниматься обсуждением вопросов конкретного урегулирования. И вот турецкие-то замыслы, кстати говоря, они объявили по поводу подготовки этой операции, но пока еще не решились, не боюсь этого слова,
ну,
не решились.
Сейчас, пока, сами понимаете, главное громко заявить, а там дальше уже как карта ляжет. Александр Ильич, времени не так много, разрешите такой момент уточнить. Встреча многосторонняя, ну, в том числе ожидается. Астанинский формат многосторонний. Нет ли ощущения, что на сейчас, на лето 22-го года, двусторонние отношения как-то, что ли, больше важны? У России с Ираном очень перспективы высоки по сотрудничеству, еще и там БРИКС недалеко маячит. Да. У России с Турцией. Про Турцию с Ираном вы больше меня, лучше меня расскажете.
Вот, они будут эти обсуждаться, международные и двусторонние, и региональные вопросы, все они будут обсуждаться, в этом вся и важность этой встречи, почему? Потому что это саммит, а саммит выше уже уровня переговорного, нет, саммит это саммит, и на этом саммите как решат, так и будут действовать. И естественно, вы правы совершенно, что двусторонние отношения, они имеют только большие перспективы, особенно с Ираном и с Турцией, в том числе с Турцией, в те же самые вопросы. Вот опять же вернулись к нынешним реалиям вопросы того же, той же самой вывоза пшеницы украинской через Турцию. Вот эти тоже вопросы будут обсуждаться. И украинская операция тоже будет обсуждаться, потому что она является составной частью международной жизни современной. Вот о чем речь. И поэтому здесь будет многосторонняя работа. Поэтому такая делегация представительная приехала с Владимиром Владимировичем для того, чтобы по разным направлениям продвигаться вперед конструктивно. А астанинский формат, он как раз подтвердил свои истории и развитие. По-моему, это уже 18-я встреча.
Александр Ильич, а разрешите еще такой небольшой оборот ввести, потому что вот три страны, ну, непосредственно Турция, Иран, Россия названы, Сирия присутствует. Есть ведь еще курды, которые оказались, ну, вот можно сказать, в жерновах и по поводу турецко-натовских, финско-шведских отношений, и турецкая спецоперация на севере. Вот что с ними? Насколько Россия готова, может здесь еще и про них вспомнить? Потому что, ну, я не буду прям бежать, чтобы называть это самым важным вопросом в мире, но вот как-то их интересно интересы курдского народа, рассеянного по нескольким странам, как-то в последнее время расчетной такой монетой расходы становятся.
Алеш, вы очень правильно и сознанием дела затронули этот вопрос. Почему? Потому что курды...
Разменные монеты, то... прошу прощения, все неправильно пересчитали. Разменные, не расходные.
Мы поняли, Так вот, как раз курды являются составной частью сирийского урегулирования. Сейчас американцы пытаются заигрывать с ними, пытаются поощрять их сепаратистские настроения и так далее, но жизнь-то показывает, что с курдами надо договариваться, и они сейчас договариваются с Дамаском, вести переговоры с Дамаском. И, кстати говоря, вот сирийские, то есть турецкие угрозы новой операции, они подтолкнули курдов, пускай они сепаратисты, пускай они вынашивают всякого рода различные планы, но они подтолкнули курдов к взаимодействию с Дамаском, взаимодействию с дамасскими силами и с российскими силами, естественно, конечно, которые там присутствуют в Сирии. Вот. Поэтому курдский вопрос обязательно будет затрагиваться, и мы выступаем за то, чтобы курды нашли свое место в государственном устройстве Сирии, чтобы их права уважались, чтобы их права учитывались, и чтобы они договорились о своем взаимодействии с законными властями Сирийской Арабской Республики.
Александр Ильич, тоже не могу не спросить, может быть, вкратце. Тут ведь на днях, ну, на прошлой неделе, президент США на Ближний Восток летал. Страны, правда, другие, но тем не менее. Вот карта как-то смешала или, наоборот, сплотил, соединил, потому что разное по итогам тех переговоров, тех встреч, того визита говорилось.
Нет, вы знаете, визит, конечно, был во многом забавный. Без преувеличения скажу. Почему? Потому что пытались американцы, в том числе и Байден, от первого его визита в качестве президента на Ближний Восток, пытались как-то разрулить ситуацию, поправить свой имидж, поправить свои позиции и так далее, Но единое мнение по большей части всех политобозревателей и всех политических наблюдателей из средств массовой информации во всем мире, а американцев тем прежде всего, состоял в том, что этот визит окончился ничем фактически. То, что пытались протолкнуть и пытались сделать американцы этим визитом, фактически эти цели достигнуты не были. Да, им по-восточному покланялись, им хорошо, их приняли, все замечательно, но холодновато. Даже вот в качестве примера можно привести, сравнивают в средствах массовой информации, как принимали Владимира Владимировича в Эр-Рияде, в саудовской столице, в свое время, и как принимали Байдена. Это, что называется, небо и земля. Угу. В этом, даже вот этих протокольных вопросах, в этом тоже отражение отношений.
Очень на правильные моменты вы обращаете внимание, потому что действительно одно дело содержание за этим все след, но есть еще и форма, и упускать ее ни в коем случае нельзя. Александр Ильич, вам спасибо огромнейшее за подробный разбор ситуации. Освещаем визит Владимира Путина в Тегеран. Кстати, самолет приземлился буквально не пару минут назад. Доктор исторических наук, профессор дипломатической академии МИД России Александр Вавилов в эфире «Радио Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Ну и вот, кстати, да, важно не просто на Ближний Восток слетать, а понимать, с кем встречаться и по каким вопросам. И, наверное, тоже при всем уважении, при всей значимости многосторонних встреч, которые ожидают Владимира Путина, все-таки взаимоотношения России и Турции, они как-то в последние, хотел сказать, годы, да, в последние столетия, это момент отдельный и заслуживающий отдельного же упоминания и подробного разбора. На связи со студией «Радио Спутник» политолог, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Евгения Викторовна, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, все-таки вот на данный момент Россия и Турция, у кого сейчас в переговорах, я даже не знаю, как правильно сказать, инициатива, грубо говоря, козырей побольше, кто здесь, все понятно, что Россия будет преследовать свои, в первую очередь, интересы, Турция свои, никаких сомнений нет, потому что партнерство партнерством, союзничество союзничеством, а каждой стране важнее свои. У кого сейчас, грубо говоря, больше возможностей что-то предложить, может быть, настоять, может быть, даже навязать?
Ну, мы сейчас видим, что на повестке российско-турецких отношений один из ключевых моментов – это вывоз украинского зерна. И, собственно говоря, сейчас наблюдатели и Турция в том числе рассчитывают на определенные действия уже с российской стороны для того, чтобы вывести зерно, для того, чтобы, так сказать, его через Турцию уже поставлять в те страны, которые являются основными импортерами российского зерна и украинского зерна. То есть в этом смысле, что касается именно зернового вопроса, то я бы, отвечая на ваш вопрос, сказала бы, что, ну, скажем так, некое, может быть, такое дипломатическое, да и политическое преимущество сейчас находится на российской стороне. У Турции, несомненно, абсолютно справедливо, есть свой интерес, он кроется в том числе и в ближневосточной политике. Как известно, Турция сейчас довольно активно пытается играть, возобновлять свою игру и свое присутствие на сирийском треке, собственно говоря, сам Астанинский формат, и был создан в свое время для урегулирования сирийской ситуации, сирийского конфликта. То в этой связи также во многом Турция сейчас также будет, ну, что называется, торговаться и предлагать некие условия для того, чтобы в то же время и не потерять очки в Сирии, но и в то же время не потерять западную поддержку и репутационную поддержку. Это нужно и лично Эрдогану для того, чтобы в том числе наращивать и внутриполитические очки.
Так а у Турции, вот вы, кстати, очень тонко подметили, на самом деле. Вроде бы это очевидно, но кто-то может упустить этот момент, что у Турции есть еще и вопросы, которые с Европой нужно решать, которые с НАТО надо решать. Турция что-то может опять еще попросить, опять же, у России? Или, наоборот, опять же, выставить какие-то дополнительные условия? Потому что это традиционное, постоянное для Турции сиденье на двух стульях, оно как-то вот все больше и больше, что стульчики расходятся.
С одной стороны, да, это так, но мы видим, что Турция пока не собирается отказываться от этого пути, от этого формата такого, действительно, игры в оба сразу на двух направлениях. Во-первых, да, Турция является членом НАТО, и это накладывает в том числе на Турцию определенные обязательства. Турция пошла по пути европейской интеграции, и эти моменты, несомненно, Анкара, ну, в силу понятных обстоятельств, просто не может сбрасывать со счетов и вынуждена, ну, что называется, в определенных вопросах идти в унисон с своими западными партнерами. Но в то же время, да, Турция пытается играть самостоятельную политику и, как я сказала, на Ближнем Востоке, и также в урегулировании украинского конфликта быть посредником между Россией и Западом. То есть в этом смысле здесь пока нет предпосылок для того, чтобы Эрдоган как-то пытался менять свою политику. Да, есть определенные трения с Западом, с НАТО, что касается, например, вступления на Финляндии и Швеции в альянс. Мы помним, какую игру Эрдоган затеял, когда, так сказать, требовал от этих стран отказа от поддержки, собственно, курдов.
И высылки определенного количества товарищей, да.
Да-да-да. То есть это был такой очень серьезный такой элемент давления на эти страны. Но в то же время мы видим, что Турция довольно активно сейчас идет на сближение с Россией и в вопросах того же сельского хозяйства, и в вопросах, допустим, военных поставок. И, в принципе, встречи и телефонные переговоры проходят более чем часто между российским президентом и турецким президентом. То есть в этой связи, да, сейчас, в общем-то, Турция пытается как раз-таки извлечь, что называется, свою рыбку из этой ситуации и попытаться балансировать максимально возможно. Особенно с учетом того, что внутриэкономическая ситуация сейчас для Эрдогана, ну, не слишком оптимистично развивается. Ослабление лиры, такая экономическая напряженность, связанная и с последствиями пандемии, и с определенными энергетическими факторами, которые так или иначе тоже будут влиять на турецкую промышленность, на турецкую экономику. То есть, да, сейчас идет попытка маневрировать, усиление этой попытки маневрировать и извлекать для себя определенные дивиденды, как внешне, так и внутреннего порядка.
Евгения Викторовна, тоже такой момент хотелось уточнить. Когда рассуждают, говорят про российскую дипломатию, про российские внешнеполитические отношения, всегда, ну, упоминают, это важно тоже всегда не забывать, что помимо рабочих отношений у российского руководства с коллегами, с партнерами, с союзниками, в особенности с такими значимыми, как Турция, очень важен еще и личный контакт. Вот этот фактор взаимоотношений персональных. У Путина с Эрдоганом сейчас насколько стабильный, надежный, конструктивный контакт? Опять же, без каких-то там завышений, но тем не менее понимаю, что каждая страна думает в первую очередь про свои интересы. Но тем не менее, это же тоже важно.
Да, несомненно, а на Ближнем Востоке этому уделяется особое внимание, гораздо больше, чем, допустим, в Европе или в Соединенных Штатах, именно личные контакты, личные отношения и личная симпатия первых лиц друг к другу. И вот действительно в отношениях между российским президентом и турецким президентом можно констатировать действительно наличие вот таких уже тесных, наработанных контактов. Все-таки лидеры знают друг друга уже не первый год, и, можно сказать, даже не первое десятилетие, уже отношения наработаны, уже, собственно говоря, стороны знают, ну, каков будет характер диалога, какова будет тональность, да, что могут, собственно говоря, стороны предложить, несомненно, с учетом, что у стран есть свои интересы, но тем не менее, да, так сказать, личный фактор здесь играет скорее в пользу того, что, ну, переговоры носят такой не просто рабочий и конструктивный, но даже это такой дружеский характер, чего, конечно, нельзя сказать об отношениях, там, допустим, Владимира Путина и европейских коллег, и Эрдогана и европейских коллег, то есть там этого, в общем-то, нет, там скорее такая некая отстраненность и подчеркнутая деловитость, ориентация на результат, а не столько на выстраивание таких тесных личных связей. А здесь, да, это есть, и, в принципе, это во многом и облегчает переговоры, и во многом объясняет, что контакты так часто происходят.
Евгения Викторовна, не смущает, что большое количество даже вот официально заявленных, ну как это сказать, из военного, из внешнеполитического, такого, из серьезных ведомств вместе с Владимиром Путиным прилетели? Спецпредставитель по Ближнему Востоку, начальник ГРУ Генштаба, вице-премьеры, помощник по Сирии. То есть все выглядит как еще некие военно, что ли, вот такие переговоры?
Отчасти да. Как я уже сказала, не исключено, что речь пойдет в том числе и о Сирии, и о возможных, так сказать, планах Турции по проведению уже своей спецоперации в отношении сирийских курдов. Так сказать, этот момент тоже сейчас на повестке присутствует. Ну, несомненно, вывоз украинского зерна, это, несмотря на свой такой гуманитарный характер, околовоенная тема тоже. И, так сказать, те возможные дорожные карты, которые обсуждались по вывозу украинского зерна, это разминирование с помощью турецких военных, это военное сопровождение уже с помощью российских кораблей. Все это, несомненно, требует военного участия, ну и, скажем так, военных консультаций. Поэтому, так сказать, вот такой состав, он, ну, в том числе этим и объясняется. Тем более, что Турция себя, по крайней мере, преподносит как ключевой посредник в российско-украинских переговорах. А эта тема так или иначе тоже будет, скорее всего, на повестке. Но в этой связи, так сказать, вот такой состав, он вполне объясним.
Евгения Викторовна, а вот тоже к разговору о зерне, о вывозе зерна. А вы не считаете, что эта тема, ну уж простите за двусмысленность, как-то перезрела немножечко, может, испортилась? Долгое время прям размахивали этим зерном. Вот, посмотрите, это якобы там, это конкретно, прям вот точно вот эти зернышки, это возможная причина, недоставка этих зернышек в другие страны, это возможная причина будущего глобального кризиса с продовольствием, мирового голода. Посчитали же, зерна там не так много. Причем, если так посмотреть, чем дальше в лес, тем больше цифры называются. Если изначально посмотреть, там, по-моему, до 5 миллионов тонн говорилось, потом раскрутили эту цифру аж до 25. Это действительно, тут уже новый как-то вроде урожай зреет. Это действительно настолько серьезный аргумент, которому уделяют столько много внимания. Ну или Турция просто, грубо говоря, заплатила за свое, хочет это свое получить.
Ну, Турция, несомненно, здесь пытается также получить, скажем так, лавры посредника и переговорщика в этой ситуации. Собственно говоря, Эрдоган этого не скрывает, эта тема есть на повестке. Да, несомненно, во многом она раскручена именно с медийной точки зрения. И во многом, если, допустим, пролистать западную прессу и послушать западных политиков, то довольно много и активно, особенно вот, может быть, чуть менее месяца назад говорилось о том, что есть проблемы с вывозом, и в том случае, если вывоза не произойдет, то наступит глобальный продовольственный кризис. Это касается не только стран Ближнего Востока, традиционных покупателей этого зерна, но и европейских государств. Собственно, об этом там довольно много говорилось, на что российская сторона говорила: пожалуйста, разблокируйте выходы, и, соответственно, зерно будет доставлено. Или снимайте санкции, которые были наложены, допустим, на российские суда, были введены другие ограничения, и тогда проблем не будет. То есть российский ответ, он был в этом случае коротким. Поэтому отчасти, да, Москва здесь, ну, что называется, идет уже в после вот этой повестки, но, тем не менее, имея свой конкретный, четкий ответ на то, что нужно сделать для того, чтобы этого возможного кризиса не произошло. Ну, да, с точки зрения интересов Турции, опять же, это посредничество, это повышение своих котировок, повышение своих очков. Уже не так давно Турция попыталась это сделать как раз вот в отношении Финляндии и Швеции, их интеграции в НАТО. Сейчас зерновой вопрос, и я думаю, что в среднесрочной перспективе Турция также будет раскручивать и сирийский сюжет.
То есть, если подытоживать, я же вас правильно понимаю, что вот за этими переговорами, за последствиями пристальнее всего будут следить в Европе. То есть, это важно, безусловно, для Турции, важно для Ирана, важно для России, очень важно для Сирии, но в Европе очень большую руку к очень большому уху относительно этих переговоров приставят.
Да, несомненно, тем более, что эти переговоры проходят без участия как раз-таки западных стран, без участия западных политиков. То есть мы видим, что уже создается некая альтернативная переговорная площадка, альтернативное переговорное пространство, минуя Запад, собственно, минуя тех, кто задает тон иной раз, да, глобальной повестки, пытается задавать этот тон. И, несомненно, так сказать, к результатам этих переговоров и к ходу этих переговоров также будет определено приковано пристальное внимание.
И в завершении, прям полминутки совсем уже, можно ли надеяться, что демонстрация конструктивного подхода вот в этом переговорном процессе, в итоговом заявлении, может как-то быть услышана в Европе с точки зрения смягчения позиции, может быть, хотя бы не относительно санкций, но в принципе в плане подхода хотя бы?
Здесь у меня большие сомнения. Сейчас мы видим, что Запад совершенно не готов идти на конструктив и выстраивать рабочий формат отношений, ну, прежде всего, с Россией. Поэтому, да, внимание уделено большое, но, повторюсь, шансов на то, что это в позитивном ключе повлияет на смягчение европейского подхода, шансов здесь немного, к сожалению.
Спасибо вам огромное за комментарии. Еще раз напомню, что самолет с Владимиром Путиным уже приземлился в Иран. А свои комментарии относительно ситуации, относительно переговоров в эфире «Радио Спутник» высказала Евгения Войко. Евгений Викторовна, спасибо огромное. Меня зовут Алексей Красильников. Не прощаюсь.